Вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Последние события в мэрской предвыборной кампании в Сочи. Трагедия в социальном доме в Польше. Из жизни нидерландских долгожителей. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, переходим к первой российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Члены Бюро Объединенного демократического движения «Солидарность» Борис Немцов и Владимир Милов представили в Москве доклад «Сочи и Олимпиада». Оппозиционные политики, один из которых является зарегистрированным кандидатом на пост мэра Сочи, утверждают, что бюджет зимних Олимпийских игр, которые должны пройти в городе в 2014 году, в десятки раз превышает бюджеты спортивных мероприятий подобного уровня. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Любовь Чернова.
Представляя доклад «Сочи и Олимпиада», Борис Немцов подчеркнул, что олимпийскими проблемами он заинтересовался еще до того, как решил баллотироваться на пост мэра Сочи. Уж слишком раздутым ему показался бюджет Олимпиады свыше 500 миллиардов рублей. Бывая в Сочи практически каждый день, Немцов утверждает, строительство олимпийских объектов еще толком не началось. Зато сочинцам пообещали отреставрировать фасады домов, которые стоят вдоль главной сочинской трассы. Вот лишь один пример, который, по мнению Бориса Немцова, показывает, насколько эффективно будут осваиваться в Сочи олимпийские деньги.
Они хотят построить тупиковую дорогу Адлер-Красная Поляна. Это дорога-дублер, то есть уже в Красной Поляне есть дорога. Кто был там, тот знает. Она довольно неплохая, она по правому берегу Мзымта идет. Ее тоже долго строили и дорого, но, слава богу, построили. Сейчас они наметили провести дублер. По требованию МОК нужен дублер. То есть дублер – это совмещенное шоссейное и железное дорожное полотно. Длиной 45 километров. Цена этого проекта 242 миллиарда рублей. Если разделите 242 миллиарда на 45 километров, вы получите цену 1 километра. Но самая интересная цена 1 километра этой дороги. 140 миллионов долларов США километр. Я могу сказать, автобанк Германии где-то 5-6 миллионов евро. Американские автострады неплохие, кстати. Где-то 3-4 миллиона долларов стоят. Путинская дорога, к счастью, стоит 140 миллионов долларов. Она состоит там из мостов, тоннелей, все понятно. Ну, такого я не знаю, если честно. Да вот Лужков у нас тоже не ангел, как известно, да, в Москве. Но вот МКАД, если вы посмотрите, МКАД стоит там, ну, 10-12 миллионов долларов. У этих 140. Значит, мы изучали самые дорогие дороги в мире. Значит, дорог самых дорогих мы не нашли, тогда мы взяли просто тоннель. А вот самый дорогой тоннель – это Сен-Готтардский тоннель, соединяющий немецкую, швейцарию и итальянскую. Цена 70 миллионов. Тоннеля. У этих 140. Можно приводить там и другие примеры. Бюджет Олимпиады, который в федеральной целевой программе был заявлен, 314 миллиардов, не укладывается вообще ни в какую голову, ни в чью, кроме воровской. Они сейчас снизили этот бюджет, называют другую цифру, там 206, что ли, называют, или это козык. Тоже баснословный бюджет, и на что это будет потрачено, неизвестно. Теперь, как очевидец вам говорю, там ничего не сделано.
Авторы доклада «Сочи и Олимпиада» упоминают об экологических проблемах региона и о том, что инфраструктура города не рассчитана на приезд более 200 тысяч зрителей и болельщиков. Владимир Милов напоминает, что 5 крупных олимпийских объектов будут построены в Америтинской низменности, которая, по сути, является болотом.
Ничего не делается, и есть огромное сомнение, что удастся сделать до Олимпиады. Ну, скажем, вот та же дорога Адлер-Красная Поляна, для того, чтобы ее построить вовремя, нужно рубить примерно по 500 метров тоннелей в месяц. Отвечаю, это невозможно. Если бы даже начать это делать с завтрашнего дня, просто не успеют сделать. При том, что туда только-только завозят оборудование для рубки тоннелей. Вторая история про Эмеретинку. Что такое Эмеретинка? Это такое пойма между двумя речками, болото, по сути дела. Да? Вот основная проблема, почему мы и предлагаем часть соревнований Олимпиады из Сочи перенести, связана с тем, что на этом болоте хотят построить 5 новых стадионов для ледовых видов спорта. Хоккея, там, даже кёрлинга, да, фигурного катания. Которым в Сочи сроду никогда не занимался никто. Естественно, что это дело не будет востребовано после Олимпиады. Но самая главная проблема не в этом. Проблема в том, что никто не знает геологическую структуру этой самой Эмеретинской низменности. Там геологи бурили, пытались найти твердую поверхность. Пробурили на 70 метров вглубь, не нашли. Притом еще по микросейсмике эта территория относится к пятибалльной. Там было очень разрушительное землетрясение в 1969 году. Настроить на болоте с плохими сейсмическими характеристиками 5 стадионов, которые не будут востребованы и стоят больше 10 миллиардов рублей, и которые имеют все шансы провалиться просто в это болото, не дожив даже до Олимпиады. Вот мы цитируем здесь письмо академика Российской академии естественных наук Пахомова. Он написал открытое письмо в конце января к общественности, где говорит о том, что ни у кого нет трехмерной модели геологической и меретинской низменности. Там уже проводятся тендеры на строительство этих стадионов, а никто не знает, что там вообще в этом болоте есть, да, и как оно геологически устроено. На самом деле, конечно, мы считаем, что не может быть такого, чтобы весь этот авантюризм не вышел на поверхность. Обязательно выйдет.
Борис Немцов и Владимир Милов предлагают не переносить Олимпиаду из Сочи, открытие и закрытие провести там, а часть соревнований в Москве и других российских городах, где есть качественные ледовые площадки, продолжает Борис Немцов.
Мы предлагаем Олимпиаду в Сочи провести. Сочи должен остаться столицей Олимпиады. Открытие и закрытие Олимпиады, естественно, в Сочи. Для этого нужно будет построить один ледовый дворец. Всю Олимпиаду сочинскую сконцентрировать в Красной Поляне, не трогая меретинскую низменность. То есть в Красной Поляне провести соревнования по горным лыжам, прыжкам с трамплина, провести соревнования по сноуборду, санкам. Остальные дисциплины провести в Москве. То есть фигурное катание, хоккей, лыжи, биатлон. Все, что связано с равниной или со стадионами, провести в Москве. То, что там не достает, ну нет, под Москвой биатлонных трасс, но значит надо их построить. Это копейки стоит. Тогда решается масса проблем. Во-первых, это намного дешевле. Во-вторых, не надо разрушать экологию региона и города Сочи. В-третьих, не надо выселять людей, что немаловажно. В-четвертых, эти объекты будут использоваться, потому что Красная Поляна – это будет горнолыжный европейский курорт, а дворцы и стадионы в Москве всегда пригодятся, так же, как и биатлонные трассы. Самое важное здесь, что Олимпийская хартия позволяет это сделать. Вот Олимпиада в Ванкувере 2010, она будет проходить в Ванкувере и Вистлере, в двух городах. Вообще, традиция последних Олимпиад, зимних и летних, это все-таки децентрализация. В Китае, например, там в 6 городах проходила Олимпиада. 35-я статья Хартии позволяет провести децентрализацию, и она с точки зрения коммуникации вполне естественна. Во-первых, очень хорошее сообщение авиационное. Я надеюсь, что Дерипаска рано или поздно достроит аэропорт в Сочи, хотя там конь не валялся. Но, короче говоря, это вообще не проблема. Кроме того, в условиях, когда есть интернет, телевидение и в живом эфире можно смотреть все программы, это можно сделать легко. Кстати, я бы даже дотировал билеты. Например, я бы сделал бесплатные билеты для тех, у кого есть билеты на хоккей или там на коньки. Просто бесплатный билет на самолет. И ничего бы страшного не было.
Борис Немцов высказал опасение, что если строительство олимпийских объектов в Сочи будет вестись так же медленно и неэффективно, то проигравший пхенчан обратится в международные суды и попытается отменить решение о проведении Олимпиады в Сочи. Такой прецедент уже был в 1976 году. Зимняя Олимпиада вместо Денвера прошла в австрийском Инсбруке. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси сторонники грузинской оппозиции вновь проводят митинг с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», принято решение перенести место проведения бессрочной акции протеста к резиденции президента. Трехлетняя девочка, похищенная во Франции, ее мать, гражданка России Ирина Беленькая, обнаружена в Венгрии, сообщает «Франс-Пресс» со ссылкой на французскую полицию. Мать Ирины Беленькой арестована по ордеру Интерпола. Таиландские военные заявляют, что взяли под контроль ситуацию в столице страны после беспорядков, устроенных сторонниками оппозиции. В столкновениях и в Бангкоке были ранены не менее 70 человек. Сторонники Михаила Ходорковского устроили очередную акцию протеста у здания суда в Москве, где продолжается процесс по новому уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа. Олег Митволь уходит с поста заместителя главы Росприроднадзора. Сообщается, что его заявление об отставке подписал министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев. Китай сегодня обнародовал первый план в области защиты прав человека. Власти КНР обещают приложить больше усилий, чтобы не допускать незаконных арестов и применения пыток. В документе также говорится, что коллективное право китайского народа на средства к существованию и развитию выше личных прав. Пересчет голосов, поданных на парламентских выборах в Молдавии, будет проведен за один день, 15 апреля. Такое решение было принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ситуация в Молдавии где накануне, точнее, в конце прошлой недели прошли беспорядки, массовые беспорядки, протесты, массовые же протесты в Тбилиси. Обо всем об этом мы постоянно говорим в информационных выпусках программы «Время свободы», в специальных программах. И вот сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, программа «Время политики». Среди главных тем репортаж из Кишинева нашего специального корреспондента Максима Ярошевского и комментарий к молдавским событиям российских политологов и политиков. Ведет программу Михаил Соколов. Помимо этого еще вопросы мэрских выборов в Сочи, Кисловодске, Сергиеве, Посаде. Итак, 10 вечера по Москве, после выпуска новостей, программа «Время политики». Мы продолжим разговор о новостях. Трагическое событие. В Польше, в городе Камень-Поморский, произошел сильный пожар в доме, где селили бездомных, где были еще так называемые социальные квартиры. По последним данным, 22 человека погибли, около 20 доставлены в больницу, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Трехэтажное здание, обустроенное под социальную гостиницу для людей, временно лишившихся жилья, загорелось около часа ночи. Огонь распространился настолько быстро, что часть людей, находившихся в здании, просто не успели его покинуть, говорит один из потерпевших. Под потолком появилась вдруг такая тоненькая струйка дыма, а потом раз и вспыхнуло все. Буквально несколько секунд, и все горит. Не знаю, как это так могло случиться. Слава богу, успел выбить окно и выскочить.
Не было.
Пожарные прибыли на место достаточно оперативно, однако потушить пожар было уже невозможно. Когда мы приехали на место, то были поражены таким огромным пламенем. Здание загорелось моментально, этаж за этажом. Некоторым еще удалось выбежать через двери, но потом уже все горело. Мы вынуждены были ловить детей, которых родители выкидывали через окна, чтобы спасти им жизнь. Потом и они прыгали. Мы пока не можем сказать, почему пожар так поздно заметили и что стало его причиной.
И dlaczego так szybko się rozprzestrzenił.
Сказал пожарный Даниэль Капанский. Жертв могло бы быть меньше, если бы в здании соблюдались правила противопожарной безопасности. Прежде всего, не были заблокированы аварийные выходы. Двери были заблокированы, их ремонтировали. А некоторые попросту забили таким образом, чтобы лишь бы кто не мог проникнуть в здание. Когда я проснулся от дыма, то понял, что некуда бежать. Я прыгал с третьего этажа на дерево, которое находится под моим окном, вслед за своей девушкой. Некоторые не успели этого сделать, сгорели там.
А за мной были люди, которые уже просто не знали.
Говорит один из потерпевших. Между тем, Даниэль Капанский говорит, что один из аварийных выходов удалось открыть, но поздно. Никто из тех, кто был внутри, не открыл, не выбил двери аварийного выхода. Возможно, потому, что на коридоре была слишком высокая температура и много токсичных газов. За несколько минут до того, как мы приехали, дверь выбил посторонний человек, который увидел, что здание горит. Но, к сожалению, на коридоре уже все горело, так что люди не могли по нему пройти к аварийному выходу из своих комнат. Свидетели говорят, что приехавшим на место пожарным не хватало воды, и они делали 10-15-минутные перерывы в тушении пожара, ожидая, пока будет доставлена очередная цистерна с водой. На место трагедии прибыли президент Лех Качинский и премьер-министр Дональд Туск, которые пообещали оказать государственную помощь семьям жертв пожара и потерпевшим.
Алексей Диковицкий, наш корреспондент в Варшаве. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы переходим к российской теме. В Москве продолжается новый уголовный процесс по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. За его ходом, как обычно, следит корреспондент «Свободы» Марьяна Трачешникова. Сейчас она в эфире «Свободы». И первый вопрос об акции, которую сегодня устроили сторонники экс-руководителей ЮКОСа.
Сегодня с утра вот не успело начаться судебное заседание, я как раз выходила в 12 часов в эфир, и тут под окнами, точнее практически напротив окон зала судебного заседания, начался митинг. Это были люди из группы «Солидарность», которые забрались на крышу стоящего рядом здесь дома. И, как и в прошлый раз, на прошлой неделе такую же выходку они устроили. Сегодня 3 человека забрались на крышу, разбрасывали оттуда листовки, призывающие освободить Ходорковского и Лебедева, а также сопровождали все это выкриками лозунгов, общий смысл которых сводился к тому, что необходимо прекратить расправу над Ходорковским, Лебедевым и другими сотрудниками. Эти требования перемежались выкриками «позор Лахтину», «позор Шохину», это государственные обвинители в процессе, которые вот сейчас оглашают обвинительное заключение, «позор Путину». Ну, милиция где-то через, наверное, полчаса сняла их с крыши, с ними очень мило обошлись, как они сами сказали. То есть они 3 часа провели неподалеку в Хамовническом отделении милиции и были отпущены, и, по-моему, их даже не привлекали к административной ответственности. Во всяком случае, вот со слов одного из участников этой акции стало понятно. Ну а тем временем в зале судебных заседаний продолжалось, как и сейчас, оглашение обвинительного заключения. Теперь речь идет о Платоне Лебедеве и его участии вот в тех преступлениях, которые инкриминирует прокуратура бывшим совладельцем ЮКОСа. Сегодня второй день фактически оглашается обвинение в отношении Платона Лебедева. И если гособвинитель ограничится только чтением фабулы обвинений, как это было с Михаилом Ходорковским, то это еще займет, может быть, пару дней, и потом, может быть, приступим к исследованию доказательств. Если же государственный обвинитель решит оглашать все обвинительное заключение целиком, то это может затянуться на неопределенный срок. И по мнению адвокатов Михаила Ходорковского, на самом деле гособвинители намеренно выбрали такую тактику, чтобы рассеять внимание журналистов, потому что понять на слух совершенно невозможно, о чем идет речь. Очень много цифр, названия договоров, адреса. Достаточно тяжело. И действительно, вот у нас здесь журналистов с каждым днем становится все меньше и меньше. Те, кто наблюдает за этим процессом, все очень ждут, поэтому, когда закончится оглашение обвинительного заключения.
Говорила корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. А сейчас мы переходим к самой, скажем так, развивающейся теме, российской политической теме сегодняшнего дня, к ситуации в предвыборной кампании, мэрской предвыборной кампании в Сочи. Итак, сегодня суд Центрального района города Сочи отменил регистрацию кандидатом на выборах мэра города предпринимателя Александра Лебедева. Напомню, выборы намечены на 26 апреля, рассказывает наш корреспондент Геннадий Шляхов.
В суд Центрального района обратился один из зарегистрированных кандидатов на должность главы Сочи Владимир Трухановский, частный предприниматель из Краснодара. Он требовал отменить регистрацию Александра Лебедева. Суд принял сторону заявителя. Вот как прокомментировал вынесенный вердикт руководитель штаба Александра Лебедева Артем Артемов.
Прокурор на суде и избирательная комиссия выступили на стороне Лебедева. Конечно, нельзя такое решение принимать. Формулировка вообще беспрецедентная в истории всех избирательных кампаний в России. Такого еще не было никогда. Не снять человека с выборов, а признать незаконным решение о регистрации. Вообще суд не должен был даже рассматривать этот иск, потому что он неграмотно составлен.
Решение суда в законную силу не вступило, поэтому кандидат на должность главы Сочи Александр Лебедев продолжит свою предвыборную кампанию, которая началась с предложения кандидата ко всем сочинцам заключить с ним общественный договор, согласно которому в случае своего избрания главой Сочи Александр Лебедев обязуется избавить город от коррупции, решить жилищный вопрос, проблемы коммунального хозяйства, а также...
Проверить, работают ли у нас еще выборы, такая задача, она так второстепенная. Основная задача провести их, выиграть и решить городские проблемы, показать, что власть может работать по европейским стандартам, скажем, а не по нашим таким, к сожалению, неподходящим.
Не рассчитывая пробиться в эфир местных телекомпаний или на страницы сочинских газет, куда доступ всем претендентам, кроме кандидата от власти, заказан, Лебедев сделал ставку на листовки и плакаты. Но уже сегодня утром был вынужден обратиться с заявлением в УВД Сочи о возбуждении уголовного дела по факту уничтожения агитационных материалов, размещенных на афишных тумбах и счетах одного из сочинских рекламных агентств. Еще раньше в штабе Лебедева заявили, что местное отделение Почты России отказалось доставлять корреспонденцию в сочинский офис кандидата. Напомню, власть в Сочи за прошедший год менялась 4 раза. Все предыдущие мэры, исполняющие обязанности главы курорта, были назначены губернатором Кубани Александром Ткачевым. На выборах, которые состоятся 26 апреля, он поддерживает кандидата от «Единой России» Анатолия Пахомова. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
Мы продолжим сочинскую тему о причинах, по которым другой кандидат на должность мэра Сочи, член партии «Правое дело» Андрей Богданов отказался от борьбы. Поговорили мой коллега Андрей Шары и московский политический эксперт из Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Андрей Богданов, как и многие другие наши политики, это такой представитель такого племени политиков, которых политологи называют спойлеры. Спойлеры – это политики, которые сами не претендуют на победу или сколько-нибудь значимый результат, но рассчитывают на то, чтобы отнять голоса у своего конкурента, против которого они играют. Например, вот Демпартия России Богданова выполняла такую функцию в отношении СПСК в 2007 году, равно как и другая аналогичная партия, которая называлась «Гражданская сила». И такое ощущение, что к выборам в Сочи был подготовлен целый ряд фигур, которые могли восприниматься именно как спойлеры, именно как фигуры, которые должны отнимать голоса у столичных кандидатов, которые должны вести кампанию на полемике с столичными кандидатами, соответственно, создавая наиболее благоприятные условия для кандидата от партии «Единая Россия».
Но теперь, насколько можно судить, таких кандидатов-спойлеров уже не осталось, и вот этот оттенок политического цирка, который было, появился в связи с возможностью участия в избирательной кампании Андрея Лугового, Анастасии Волочковой, а и вот Андрея Богданова, сейчас этот оттенок понемножку ушел. Почему его вывели из кампании?
Каждая технология имеет свои особенности. И, во-первых, количество спойлеров вообще в политике сейчас российской сокращается. Та же самая Демпартия России, она объединилась с гражданской силой с СПС в единую партию. Кроме того, спойлеры вот такого типа, Волочкова, например, или Богданов, это спойлеры, которые действительно продают компании скандальность. Ну, наверное, решено, что если бы эта компания была спокойнее, потому что за ней будут следить и в России, и за пределами России, это олимпийская столица. Вот. Кроме того, по Богданову, я думаю, здесь была еще одна игра. Вот. Богданов, как я уже говорил, ранее руководил Демпартией России, но сейчас Демпартия России вошла в состав нового правого проекта. Причем так было поставлено как прямое условие, что в руководстве нового правого проекта не должно быть ни Борщевского, ни Богданова. Это условие было соблюдено. Но, правда, родной брат Богданова входит в политсовет правых, а сам Богданов является рядовым членом правых. Так вот, как я понимаю, была такая игра, что вот именно связано именно с этим конкретным кандидатом, что давайте-ка правые пускай поддержат своего однопартийца. И, соответственно, тогда правые теряли возможность поддержать, допустим, Немцова. И, ну, это был бы такой сильный удар, просто имиджевый, потому что Богданов прекрасно известен там по парламентской кампании и по президентской. Поэтому, когда подобные разговоры возникли, сразу же эсовская часть правых заявила о том, что они не поддерживают Богданова. И что, так сказать, ну там какие-то их представители, как я понимаю, в индивидуальном качестве будут поддерживать Немцова. Соответственно, было сделано заявление, что так как у партии отсутствуют какие-нибудь сейчас значительные ресурсы для участия в этих выборах, то она никого не будет поддерживать. В общем, вот эта идея, чтобы наши официальные правые, официальные либералы поддержали такого кандидата, вот, она, наверное, потерпела поражение. И, соответственно, это, наверное, была еще одна причина, почему этот кандидат отпал. То есть была общая причина, наверное, отказ от того, чтобы делать эти выборы скандальными, отсюда и отсутствие Лугового и Волочковой. Ну и вот по Богданову была еще, наверное, это конкретная причина.
Говорил Алексей Макаркин, известный московский политический эксперт. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 18 часов 30 минут. И на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси сторонники грузинской оппозиции вновь проводят митинг с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», принято решение перенести место проведения бессрочной акции протеста к резиденции президента. Митинги с требованием отставки Саакашвили продолжаются с 9 апреля. Трехлетняя девочка, похищенная во Франции, ее мать... Гражданка России обнаружена в Венгрии, сообщает «Франспресс» со ссылкой на французскую полицию. Мать, Ирина Беленькая, арестована по ордеру Интерпола. 22 человека погибли, 20 пострадали в результате пожара в приюте для бездомных в польском городе Камень-Поморский. Таиландские военные заявляют, что взяли под контроль ситуацию в столице страны после беспорядков, устроенных сторонниками оппозиции. В столкновениях в Бангкоке были ранены не менее 70 человек. Суд в Сочи отменил регистрацию кандидатов на пост мэра города-предпринимателя Алексея Лебедева. Член партии «Правое дело» Андрей Богданов сам отказался от борьбы за пост мэра Сочи и заявил, что намерен поддержать кандидатуру представителя «Единой России» Анатолия Пахомова. Сторонники Михаила Ходорковского устроили очередную акцию протеста у здания суда в Москве, где продолжается процесс по новому уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа. Олег Митволь уходит с поста заместителя главы Росприроднадзора. Сообщается, что его заявление об отставке подписал министр природных ресурсов и экологии Юрий Трутнев. Китай сегодня обнародовал первый план в области защиты прав человека. Власти КНР обещают приложить больше усилий, чтобы не допускать незаконных арестов и применения пыток. В документе также говорится, что коллективное право китайского народа на средства к существованию и развитию выше личных прав. Пересчет голосов, поданных на парламентских выборах в Молдавии, будет проведен за один день, 15 апреля. Такое решение принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии. Швейцарский архитектор Петер Цумтор награжден Притцкеровской премией, самой престижной премией в области архитектуры. И еще одно событие, точнее процесс. Уже вовсю идет весенний призыв в Свердловской области. Этой весной должны призывать в армию на 2000 человек, больше, чем обычно. О том, как идет призыв, рассказывает наш екатеринбургский корреспондент Денис Каменщиков.
В Свердловской области, как и по всей России, в эту весеннюю призывную кампанию должны призвать больше молодых людей, чем в прошлые годы, говорит военный комиссар Свердловской области Александр Клешнин.
Для Свердловской области установлена норма генеральным штатом призыва граждан на военную службу 7400 молодых парней Свердловской области. По сравнению с осенью прошлого года задание увеличено на 2000 молодых людей. Это связано в первую очередь с тем, что весной этого года будут уволены сразу же два призыва. Те парни, которые призывались на полтора года, и те, кто призывался весной 2008 года, первый призыв на один год.
На недавнем совещании у губернатора, уполномоченной по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова говорила о недопустимости карательных мер по отношению к призывникам.
Очень важно, прекратите сгонять ребят с милиции. Прекратите, давайте попробуем для начала собрать тех, кто придет сам. Вот мне кажется, вот эта зашоренность, которая есть у наших военкоматов, она очень страшна. Призыв меняется. Абсолютно уверена, есть люди, которые хотели бы служить в армии. Но если меняются призывы, меняется армия, то почему мы обязательно опять милицию свозим, сгоняем их на призывные пункты? Вот это надо убрать.
Термин «призывное рабство» екатеринбургскому историку Вадиму Белолугову не нравится. Директор Центра военных и военно-исторических исследований Екатеринбургского гуманитарного университета уверен, что профессиональный и боеспособный может быть армия, набранная как по контракту, так и по призыву. И тут же приводит пример из истории. Про контрактников.
В России существовала профессиональная служба, распространявшаяся и на офицеров, и на солдат до военной реформы Александра II. Офицеры несли государству своеобразный налог кровью и не несли тягла. И получали за это, кстати, очень большое вознаграждение. И во время службы, и после службы. По поводу призывного рабства употреблять такие резкости, наверное, технологичные. Это подходит для такой формы работы, как митинг. Но если мы хотим разобраться в ситуации, то, наверное, нужно быть более сдержанным и корректным.
Если говорить о тех, кто по тем или иным причинам не хочет брать в руки оружие и предпочитает альтернативную службу, то таких призывников этой весной в Свердловской области двое. В областном военкомате эту цифру называют небывало большой. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Швейцарский архитектор Петер Цумтор получил престижную Притцкеровскую премию 2009 года. Жюри премии, состоящее из знаменитых архитекторов, писателей, дизайнеров и ученых, отметило его вечные постройки, подпитываемые культурами, в которых они возникли, и проявляющими уважение к окружению. Лауреат Притцкеровской премии, учрежденной владельцами сети отелей «Хаят» в 1979 году, получает 100 тысяч долларов и памятный бронзовый медальон. Церемония чествования Цумтора пройдет в мае 2009 года в Буэнос-Айресе. Некрополь, состоящий из 53 высеченных в скале гробниц, обнаружен египетской экспедицией в Фаюмском оазисе. Основная часть комплекса датируется Средним царством 2061-1786 годы до нашей эры. В гробницах найдены десятки мумий в раскрашенных картонажах. Четыре из них датируются временем 22-й династии Нового царства 931-725 годы до нашей эры. Некрополь расположен возле пирамиды Лахун. Там же находится небольшой погребальный храм и стол для приношений, также датируемые эпохой Среднего царства. В некрополе были обнаружены также 15 раскрашенных масок, керамические сосуды и амулеты. В испанском городе Хихон скончалась писательница Корин Телладо. Ей был 81 год. Любовные романы Телладо выдержали около 4000 изданий, которые разошлись тиражом более 400 миллионов экземпляров. В 1994 году писательница была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как наиболее продаваемый испаноязычный автор. В России известны телесериалы по книгам Телладо «Магия любви» и «Ревнивый муж». Петербургское издательство «Ладога» выпустило Библию в стихотворениях Игнатия Ивановского. Это не переложение и не переводы. Новость комментирует Иван Толстой.
Петербуржец Игнатий Ивановский больше полувека занимается переводами. Он ученик Михаила Лозинского. Из-под его пера выходили сказания о Робин Гуде. В серии «Литературные памятники» печатались скандинавские баллады. Он переводил шведского классика Карла Микаэля Бельмана. В последние годы Игнатий Ивановский стал постепенно отходить от собственного перевода в строгом понимании. Его увлекло сперва переложение, а теперь и вовсе стихи по классическому тексту. Он переложил псалмы, а затем подготовил огромный труд, названный «Духовные пути» – шесть мировых традиций в стихотворениях Игнатия Ивановского. Здесь поэтически поданы Тора, Евангелие, Коран – опыт передачи смыслов, индуизм, буддизм и конфуцианство с даосизмом. Всего 16 400 стихотворных строк. «Библия» в стихотворениях Ивановского – это первая публикация части эпохального труда. 300 страниц, 8300 строк, 4 года работы. Рукопись лежала в столе 11 лет. Переводчики, сказал Пушкин, почтовые лошади просвещения.
Иван Толстой, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Андрей Шароградский.
Паркетное православие. Историк религии Борис Фаликов в своей публикации на сайте Газета.ру, отмечая, что новый патриарх Кирилл твердо взял в руки бразды правления РПЦ, задается вопросом, куда Русская Православная Церковь будет двигаться дальше.
Казалось бы, характер перемен ясно указывает на будущий курс. Но вовсе не случайно создан новый синодальный отдел по взаимодействию с обществом, который возглавил протоиерей Всеволод Чаплин. Раньше он занимался этим в отделе внешних церковных связей, без устали оглашая позицию РПЦ в прессе. Теперь пиаром займется целый информационный отдел, который, невиданное дело, возглавил мирянин Владимир Легойда, редактор православного журнала и профессор МГИМО. И, наконец, новый начальник, епископ Меркурий, пришел в отдел образования и катехизации. Прежде он на ниве церковного образования замечен не был, зато молод и энергичен.
Нет сомнений, патриарх Кирилл собрался усилить роль церкви в жизни общества, придав ей новый миссионерский импульс. Неясно, правда, остается главное, какую форму примут эти амбициозные планы.
Когда 20 лет назад на церковь обрушилась свобода, она оказалась в нелегком положении. Популярность ее была велика, но что с ней делать, она не знала. У русского православия не было исторического опыта взаимодействия с обществом напрямую. В старые добрые времена церковь во всем полагалась на государство, своего защитника и благодетеля. Когда после революции благодетель в одночасье превратился в грозного гонителя, она оказалась изолирована от общества глухой стеной и никакими социальными навыками не обогатилась. И вот гонитель, словно по мановению волшебной палочки, превратился в прежнего благодетеля. Соблазн кинуться к нему на шею был очень велик.
Неудивительно, что отношения церкви с обществом начали строиться через старого испытанного посредника – власть, отмечает Борис Фаликов.
Именно ее РПЦ призывала на помощь, чтобы осуществить свои излюбленные проекты – преподавание основ православной культуры, введение института военного священства и так далее и тому подобное. Именно к его услугам прибегала, чтобы защититься от конкуренции со стороны иных конфессий. Такого рода альянс вполне устраивал и власть, которая все эти годы маялась в поисках новой идеологии. И церковь охотно поставляла для нее строительные блоки – героическое прошлое, патриотизм, нравственность в упаковке традиционного православия. православия. Однако постепенно выясняется, что официальное и неизбежно казенное православие вызывает равнодушие у широкой публики. Опросы показывают, что люди не прочь числиться православными, коли нынче так принято, но не рвутся посещать церковь и уж тем более не спешат воплощать церковные установления в жизнь. Отмеченная печатью официоза церковь не имеет для них морального авторитета. Как жили, так и живут. Интеллигенцию же раздражает тот факт, что православие пользуется прямой поддержкой государства для навязывания себя обществу. Параллели с коммунистической идеологией, которая тоже насаждалась принудительным путем, возникают сами собой.
Между тем, у РПЦ за 20 лет свободы появился иной опыт. Он невелик, да и по природе своей мало заметен для постороннего глаза. Входя в церковную жизнь, люди начинают чувствовать связь друг с другом, основанную на глубокой приверженности общим ценностям.
Это становится основой для солидарности и взаимовыручки. Трансформировавшись в дела, вера обретает притягательность для тех, кто появляется в храме от случая к случаю. Захожане становятся прихожанами. Это и есть зародыш настоящего миссионерства. Со временем оно может выйти и за пределы церковной ограды, давая пример взаимопомощи и благотворительности обществу в целом. И действительно помочь структурировать предельно разобщенный российский социум наряду с другими средствами укрепления общественной солидарности. Приходская жизнь растет снизу, но направляется она сверху, священником. Без его инициатив и руководства эта страна от церковной жизни легко приходит в упадок. Между тем, клириков, знающих, как строится приходская жизнь и умеющих ее наладить, в РПЦ почти нет. Этому не учат в семинариях и академиях. Это не поощряется архиереями. Поощряется другое – наработка спонсорских связей и умение наводить мосты с властью, чтобы успешно лоббировать церковные интересы.
Распространение православия через активизацию приходской жизни – единственное, что может укрепить авторитет церкви в обществе, делает вывод Борис Фаликов, сомневаясь, однако, что именно этот путь и будет избран.
Новый патриарх Русской Православной Церкви сейчас довольно активно и много говорит о усилении миссионерской деятельности РПЦ. Сейчас как бы вот эта вот миссионерская работа, взаимодействие с обществом, она как бы видится, судя по всему, в РПЦ через вот эту призму взаимодействия с государством, не напрямую. На мой взгляд, такая миссионерская деятельность недостаточно эффективна, потому что она проецирует достаточно казенный, формальный облик православия и вряд ли востребована публикой. Но у церкви есть ведь и другая возможность заниматься миссионерской работой, а именно выходить все-таки напрямую к обществу через строительство приходской жизни, через общинные аспекты. То есть поступать так, как, собственно говоря, это было исторически на Западе, когда вот эта приходская жизнь, общинное измерение церкви, оно как бы вписалось в гражданское общество. И, в общем-то, церковь таким образом стала одним из институтов гражданского общества. И вот это вот горизонтальное измерение, взаимодействие с церковью на таком горизонтальном, что ли, уровне, мне кажется, оно гораздо более эффективно. И вот любопытно было бы, интересно было бы посмотреть, будет ли обращаться на это дело внимание в Русской Православной Церкви под началом нового патриарха.
Борис Фаликов, «Паркетное православие», сайт «Газета.ру», «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа мы поговорим на градостроительные темы. Очередной конфликт вокруг строительства в центре Петербурга. И в конце часа очередная история Запада и Востока. Ну а сейчас в Москве 18 часов 45 минут. И главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси сторонники грузинской оппозиции вновь проводят митинг с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Принято решение перенести место проведения бессрочной акции протеста к резиденции президента. Трехлетняя девочка, похищенная во Франции, и ее мать, гражданка России Ирина Беленькая, обнаружены в Венгрии. Ирина Беленькая арестована по ордеру Интерпола. 22 человека погибло, 20 пострадали в результате пожара в приюте для бездомных в польском городе Камень-Поморский. Таиландские военные заявляют, что взяли под контроль ситуацию в столице страны после беспорядков, устроенных сторонниками оппозиции. Суд Сочи отменил регистрацию кандидатом на пост мэра города предпринимателя Александра Лебедева. Член партии «Правое дело» Андрей Богданов сам отказался от борьбы за пост мэра Сочи и заявил, что намерен поддержать кандидатуру представителя «Единой России».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. главная тема дня.
Борис Немцов и Владимир Милов считают Олимпиаду в Сочи катастрофой.
Комментарии экспертов.
Что будет с Олегом Митвалем после отставки? Точка зрения академика Алексея Яблокова.
В блогах «Свободы».
Журналист Ирина Лагунина. Почему я назвала демонстрантов гавриками?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Информационную программу «Время свободы» продолжит городская тема. Конфликты вокруг строительства в центре Петербурга не утихают. Теперь споры вызывает так называемая «Набережная Европы». Масштабный проект строительства жилых домов, торгово-офисного комплекса и театрально-учебного центра для театра-балета Бориса Эйфмана «Дворец танца». Стоимость проекта оценивается минимум в 100 миллионов долларов. Эксперты опасаются, что победивший на конкурсе проект чреват новыми градостроительными ошибками. Рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Так называемая «Набережная Европы» предполагается в Петроградском районе между набережной Малой Невы и проспектом Добролюбова на месте Российского научного центра «Прикладная химия», бывшего ГИБХа, чью территорию еще предстоит обезвредить от ядовитых последствий его жизнедеятельности. Архитектурный конкурс на застройку этого места, можно сказать, прошел в духе времени. За те несколько дней, когда проекты были выставлены на всеобщее обозрение, их почти никто обозреть не успел. Каким образом было учтено общественное мнение, осталось загадкой. Ни один из пяти проектов не был поддержан градостроительным советом, но победил проект мастерской Герасимова Чобана. Жюри было представлено в основном стороной заказчика, Внешторгбанка и чиновниками городской администрации. Много претензий к проекту у заместителя директора НИИ «Спецпроект реставрация», члена Федерального совета по сохранению культурного наследия Михаила Мильчика.
Хотя сделаны некоторые робкие шаги в сторону учета существующих доминант, но этот учет приведен недостаточно последовательно, и, к сожалению, вся эта застройка мыслится как вещь в себе. Она недостаточно взаимодействует с окружением. Хотя, конечно, есть основания надеяться, что что-то будет учтено, откорректировано в процессе разработки непосредственно проектов.
С Михаилом Мильчиком не согласна заместитель генерального директора ЗАО ВТБ Девелопмент Надежда Винник.
Условия программы конкурса, они были очень детально проработаны и согласованы со всеми профильными комитетами Санкт-Петербурга. Поэтому сегодня, на наш взгляд, ставить под сомнение заложенные в него условия не совсем верно. Вопрос, касающийся непосредственно высотности Дворца танцев, в нашем понимании он сегодня бесспорный. Есть совершенно понятные требования технологии театральной, которые заложены в основу тех ограничений высотных, которые были сформированы по театру. Есть совершенно выверенное месторасположение. Мне кажется, что сейчас вновь и вновь пересматривать предлагаемые решения – вещь сомнительная. Мы сегодня должны двигаться по проекту, безусловно, соблюдая и правила предусмотрения, предусмотренные архитектурными ограничениями, но и соблюдая наши инвестиционные обязательства.
Впервые современные архитекторы не одним зданием, а целым комплексом входят в непосредственное соприкосновение с лучшими образцами архитектурного наследия – стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью. Поэтому обсуждать и исправлять проект нужно на всех этапах, считает директор Фонда спасения Петербурга Александр Марголис.
Мы постоянно забываем об этой фазе, об условиях конкурса. В свое время мы обрушились абсолютно справедливо на чудовищные результаты конкурса по «Газпром-Сити». Но спрашивается, кто и когда разрабатывал условия этого конкурса. А ведь известно, что высота башни доминанты была заложена в условия конкурса. И зодчие вынуждены были либо отказаться, либо следовать этим условиям. И то же самое мы можем сказать про условия всех остальных конкурсов, которые проводились в последние годы с такой помпой. Вот у меня есть серьезнейшие претензии именно к этой фазе, к условиям. Вы говорите, поскольку все это согласовано на всех уровнях, то о чем сейчас говорить? Очень даже приходится говорить. Проект «Мариинки-2» тоже был согласован на всех уровнях, включая федеральное правительство. И что происходит сейчас там, известно. И то же самое мы можем сказать про множество других согласованных на всех уровнях проектов. Сейчас все хватаются за голову и думают, как их исправить.
Больше всего нареканий вызывает высота будущего Дворца танцев, нарушающая градостроительный закон. Эксперты сомневаются, что победивший проект, насыщенный квадратными метрами, лишенный зелени и воздуха и уничтожающий вид на князь Владимир Владимирский собор принесет пользу городу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Нидерландов. Здесь, благодаря существенному снижению уровня смертности, растет число долгожителей. Только за последние 30 лет в 5 раз увеличилось количество людей в возрасте от 100 и более. В королевстве даже проживает трое уроженцев 19 века. О старшем поколении голландцев в истории Запада и Востока корреспондента «Радио Свобода» Софья Корниенко.
Если раньше в Нидерландах празднование каждого столетнего юбилея становилось поводом для приезда телевизионной бригады, то теперь губернаторы, в чьи обязанности входит поздравление юбиляров, все чаще просто посылают с букетом цветов своих заместителей. В 1950 году столетних юбиляров было не более 30. Сегодня же тех, кому за 100, в стране уже 1633, то есть по одному на каждые 100 тысяч голландцев. Женщин среди них в 8 раз больше, чем мужчин, но встречаются и несгибаемые представители сильного пола. Один из них – Пит Лютайн, старый мельник из Зеландии на юго-восточном побережье. Лютайн, которому в этом году исполнилось ровно 100, даже по телефону представляется не иначе, как мельник слушает. «О, я и сам не понимаю, как я дожил до таких лет. Я как-то никогда не задумывался об этом. А потом однажды мне раз и стукнуло 100. Я думаю, что это все благодаря науке, медицине. Наука достигла потрясающего уровня. Отчего раньше все умирали, это теперь больше не проблема, и все живут. Я хожу с катетером и кардиостимулятором. У меня вставная челюсть и слуховой аппарат. Вот только парика пока не ношу, а то бы от меня ничего своего и не осталось», — рассказал Пит Лютайн в интервью телепрограмме «Нетверк». Каждый день он заводит свой автомобиль и едет на скорости 35 км в час за продуктами. Живет Лютайн вместе со своим 63-летним сыном Тони, но приготовление обеда ему не доверяет. «Я готовлю, да, сам, каждый день. А зачем же ему готовить? Мне-то все равно делать нечего. Что же я тогда буду делать?» — спрашивается. Говорит сын Тони Лютайн. «Пару лет назад я уезжал на месяц в Австралию, а папа как раз приболел. Я не хотел оставлять его одного и через семейного врача нашел ему место в пансионате для пожилых. Когда я вернулся, то спросил, не хочет ли он там остаться. Но он наотрез отказался. Там, говорит, одни старики. Что мне с ними делать? А ему самому было тогда 98. Каждый день Лютайн-старший выпивает стопочку спиртного и около получаса спит на террасе. Но больше всего он любит навещать своих учеников-мельников, потому что нет ничего прекраснее силы ветра. Том Коупс, ученик. «Я думаю, Пит, ты так долго живешь, потому что всю жизнь бегаешь по лестницам на мельнице. Ну да, и выпить не забываешь». Казалось бы, раз увеличивается средняя продолжительность жизни, логично и предложение правительства Нидерландов повысить пенсионный возраст в стране с 65 до 67 лет в качестве одной из антикризисных мер. Доктор Люк Бонне из Нидерландского демографического института не согласен. «Нельзя сказать, чтобы сильно возросла вероятная продолжительность жизни для конкретного пенсионного возраста, для 65-летних. Значительно возросла такая величина, как средняя продолжительность жизни по стране. То есть на порядок сократилась детская, подростковая смертность, смертность в молодом и среднем возрасте и в глубокой старости, но не среди 65-летних. Если мы возьмем данные по Швеции, в 1750 году, репрезентативные для Северной Европы середины 18 века в целом, то увидим, что тогда, достигнув 65-летнего возраста, мужчина имел вероятную продолжительность жизни еще 11 лет. Сразу после Второй мировой войны эта величина в Нидерландах составляла 14 лет, а на сегодня 15 лет для мужчин и 19 для женщин. Рост, как видите, небольшой, — сказал эпидемиолог и демограф Люк Бонне в интервью нидерландскому радио 1. И все же 15-20 лет сидеть на диване тоже не выход. так ли уж плоха инициатива занять пенсионеров на рынке труда еще хотя бы на 2 года. Сейчас много пишут как раз о растущем бремени на плечах пенсионеров. Ведь благодаря тому, что все больше людей доживают до глубокой старости, забота о них ложится на плечи их детей, которые сами пенсионеры. Мало того, чем позже мы рожаем детей, тем позже у нас появляются внуки. В итоге получается, что пенсионеры отныне получают двойную заботу на свою голову. Заботу о родителях-долгожителях и о поздних внуках одновременно. Сомнительно, чтобы они при этом могли бы еще и исполнять эффективную роль на рынке труда. Голландская прокуратура на прошлой неделе опубликовала данные, согласно которым окрепшие и помолодевшие пенсионеры и так нашли, чем себя занять. За последние 12 лет количество правонарушений, совершенных лицами старше 65 лет, возросло на 85%. И по прогнозам, к 2020 году вырастет еще на треть. Причем правонарушения эти не ограничиваются вождением автомобиля в нетрезвом виде. Среди них есть немало ограблений и нападений. Пит Лютайн поет «Я старый и живучий».
Чистая радость долгожителей из Нидерландов. Итак, информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет в программе?
Добрый вечер, Кирилл. В Грузии продолжаются массовые антиправительственные демонстрации. Сегодня поговорю с экспертами на тему о том, верна ли избранная оппозиция тактика протестов. Сократилось число кандидатов на пост мэра города Сочи. Один из них отказался от участия в предвыборной кампании. Другого дисквалифицировали. Это Александр Лебедев, один из представителей оппозиции. Поговорим о том, как проходит избирательная кампания в этом южном российском городе. Еще раз подчеркнем ее важность. Сотни человек пострадали в столкновениях армии и манифестантов в Таиланде. В чем причины политического кризиса в этой стране? Вот таковы главные темы выпуска. Эфир, как обычно, в 20:08.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова политолог Станислав Белковский и правозащитник Александр Подробинник. Речь пойдет о том, как последние события в Молдавии и Грузии могут повлиять на ситуацию в России. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами времени «Свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова, Оксана Крутоверцева и Наталья Аркадьева. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Бангкоке обстановка напряженная.
Чешское руководство говорит открытым текстом, семьи боевиков за них отвечают.
Мы требуем, чтобы правительство прекратило кампанию
террора. Когда с импровизированной трибуны зазвучали требования отставки правительства.
Шахтеры-пенсионеры уже не первый год ведут борьбу за
свободный положение. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.